В прошлом году Левада-центр провел опрос и выяснил, что каждый пятый россиянин хотел бы переехать жить за границу. В основном о таком желании заявляют молодые люди от 18 до 24 лет. Конечно, на фоне последних событий это число, скорее всего, сильно увеличилось. Куда бежать, когда идет война? Куда бежать, когда режим в твоей стране давит на несогласных? 100 лет назад философ Николай Бердяев, возможно, задавался тем же вопросом, вглядываясь в Балтийские берега. Но его пункт назначения с ним не обсудили. Это история про философский пароход эмигрантов 1922 года. Мы ее делаем вместе с компанией MirCare, которая как раз работает в сфере эмиграции. Это, ну, специальный ролик, и тему для него выбрал рекламодатель. MirCare помогает гражданам России и стран СНГ получить визы, ВНЖ и гражданство стран Евросоюза. И все это на законных основаниях. 100 лет назад такого сервиса не было. Метафору «философский пароход» придумал философ Сергей Харужий. Под ней скрывается вполне реальный пароход – обербургомейстер Хакин. На его борту 29 сентября 1922 года в вынужденную эмиграцию отправились философы Бердяев, Франк, Ильин, писатель Асаргин, инженер Ясинский и другие российские интеллигенты. Началось все намного раньше, в 1917 году. Сразу после революции многие представители интеллигенции покинули страну, не захотев мириться с новой властью. Задолго до парохода уехали Набоков, Бунин, Рахманинов. Но в отличие от пассажиров философского парохода, их не высылали, они эмигрировали сами при первой же возможности. Набоков даже смог взять с собой некоторые из семейных драгоценностей, на которые семья Набоковых жила в Берлине. Массовая высылка интеллигентов произошла позже. Все началось с забастовки профессоров в 1922 году. Наркомат просвещения принял новый устав, урезавший финансирование, и московская профессура отказалась с этим мириться. После многих совещаний, петиций и встреч с Луначарским стало ясно, что при новой власти это все просто бессмысленно, и тогда они просто перестали учить. Университеты прекратили работу. Ленин такого поворота не понял. Он тут же приказал Каменеву и Сталину уволить несколько десятков профессоров нынешней Бауманки и разразился статьей с длинным названием «О значении воинствующего материализма». Если коротко, в ней он записал модных в то время философов и теологов «классовые враги». Хороший повод, когда строишь монополию на идеологию. В мае того же года от новоявленных врагов советского государства решили избавиться. Не расстрелять, времена были еще не те, а обойтись, как выразился Троцкий, с большевистским гуманизмом. Мы, говорит, этих людей выслали, потому что расстрелять их не было повода, а терпеть их было невозможно. Вот такой вот советский гуманизм. Инакомыслящий? Расстрелять. Хотя ладно, повода нет, сегодня мы добрые. Просто выметайся из страны. Сейчас наша власть пока не высылает принудительно, но создает условия, чтобы человек не хотел вернуться. Кого-то признают иностранным агентом, как Екатерину Шульман или Виктора Шендеровича. На других заводят уголовные дела, как на Веронику Белоцерковскую и на Александра Невзорова. Риторика власти, как и 100 лет назад, превращает всех, кто не согласен с ее позицией, во врагов народа. Путин рассказывает на федеральных каналах о пятой колонне, имея в виду то ли олигархов, то ли вообще всех, кто против вторжения в Украину. Дмитрий Медведев внезапно проснулся и вспомнил, что можно отменить мораторий на смертную казнь, раз мы теперь не в Совете Европы. Не мудрено, что все больше людей хотят покинуть недружественную родину и уехать за рубеж. Сто лет назад по всему Союзу составляли списки людей, подлежащих высылке. В московском списке было 67 человек, в петроградском 51, в украинском 77. Так же, как из Петрограда, из Одессы и Севастополя отправлялись пароходы, полные несогласных профессоров. Их радушно встречали в Чехословакии, давали им кафедры в Пражском университете и вообще всячески приветствовали. Увидев такую вопиющую несправедливость, как им казалось, руководство Украинской коммунистической партии даже обратилось в Москву с просьбой заменить высылку за рубеж на ссылку в отдаленной губернии РСФСР. Они ведь старались, жизнь людям портили, а эти люди уехали и стали жить еще лучше, обидно же. Уезжали философы, инженеры, математики, писатели, даже астрофизик Всеволод Стратонов, один из инициаторов той самой профессорской забастовки. Уехал и Петерим Сорокин. Он активно боролся с большевиками и даже готовил восстание в Архангельской области, но в итоге сдался чекистам, написал покаянное письмо Ленину и был помилован. Сорокин покончил с политической деятельностью, занялся преподаванием в петроградских вузах, писал труды по социологии. Его исследования властям не нравились, поэтому Сорокина и выслали тоже. В 1931 году он основал социологический факультет в Гарварде и руководил им до 1942 года. Впечатляет, правда? Или вот другой пассажир метафорического парохода Николай Бердяев. Он был известным философом еще в царской России, где тоже подвергался репрессиям. За одну из статей, написанную в 1913 году, Бердяева собирались сослать в Сибирь. Но не вышло из-за Первой мировой войны и революции. Бердяев тогда отделался 3 годами ссылки в Вологодской губернии. С советской властью он тоже не подружился. Дважды его арестовывали, и во второй раз Бердяева продержали в камере неделю, а потом предложили подписать бумагу, где он обещал не возвращаться в СССР под угрозой расстрела. Такая вот свобода выбора. В Европе Бердяев прославился. В период с 1942 по 1948 год он был 7 раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе. В рамках этой кампании по борьбе с инакомыслящими Россию покинули более 200 человек. Они не хотели этого делать, но у них не оставалось выбора. Угроза жизни вынудила их принять условия власти. Некоторым из них удалось потом вернуться, но большинство умерло за границей, в эмиграции. Что же сейчас? По социологическим исследованиям, 57% опрошенных эмигрантов моложе 35 лет и примерно такой же процент среди всех остальных считает, что уехал надолго, если не навсегда. Треть из них айтишники, уезжающие, несмотря на обещанные государством преференции. Мало для кого из них решение об эмиграции было взвешенным и продуманным. Страну просто выбирали по принципу, куда можно уехать или улететь прямо сейчас. Как и 100 лет назад, Россию покидают инициативные, образованные люди. Оставаться в России и не чувствовать себя говном я мог бы только в Кутузке. Я кинул пару рюкзаков и складной велик в машину и уехал из страны. Не знаю, что будет дальше. Прошлое уже закончилось, будущее еще не наступило. Это написал в своих соцсетях Григорий Свердлин, человек, бросивший работу в банке ради помощи бездомным людям. В 2003 году он стал координатором единственного на тот момент приюта для бездомных «Ночлежка». А в 2011 году он возглавил этот приют и руководит им по сей день. Он выступал против войны в Украине, активно участвовал в антивоенных акциях, и его предупредили. Сказали, что скоро за ним придут. «Мне ужасно тяжело оставлять ночлежцев в такой момент. Простите, дорогие, но в тюрьме от меня будет мало толку и для дела, и для родителей». 4 марта в Москве в квартиру бабушки директора таких дел Мити Олешковского пришли сотрудники полиции. В тот же день в Фейсбуке Мити написал, что уехал из России. «Когда-то давно, — пишет он, — я сам писал пост о том, что уезжать из России и не оставаться бороться подло по отношению к тем, кто сидит и не может уехать. А сегодня я уехал сам. Уехал, потому что не хочу идти пушечным мясом на войну, которую притираю, не хочу идти в тюрьму по Дадинской статье. Смотрю на свою маленькую дочь, на жену и понимаю, не хочу». Олешковский работал в медиа с 14 лет, а его фотографии публиковали в Forbes, Newsweek и в множестве других изданий. Во время наводнений в Крымске в 2012 году он организовал волонтеров и собирал гуманитарную помощь. Его медиаиздание «Такие дела» освещает социальные проблемы в России. И вообще это один из крупнейших таких больших фондов, которые финансируют разные другие фонды в стране, которые занимаются очень важными социальными вопросами. И такие вот люди сейчас покидают нашу страну. «Если можете уехать, уезжайте», — пишет Митя. «Обязательно вернемся и построим новую Россию». Астрофизик Стратонов хотел создать сеть обсерваторий на юге Российской империи, так же как Григорий Свердлин старался создавать все новые и новые проекты для помощи бездомным людям. Петерим Сорокин смог стать одним из основоположников современной социологии, а Митя Олешковский создал успешное СМИ, рассказывающее об острейших социальных проблемах России и помогающее множеству фондов. Эти люди властям России нынешним не нужны. Не были нужны тогда и не нужны сейчас. Сто лет назад кого-то из них отправили пароходом, других поездом. Билеты на пароход оплачивались советским правительством, а вот билеты на поезд неугодные покупали себе сами. Философ Федор Степун вспоминал. С собой, говорит, значит, разрешилось брать одно зимнее и одно летнее пальто, один костюм по две штуки всякого белья, две денные рубашки, две ночные, две пары кальсон, две пары чулок. Драгоценности, за исключением венчальных колец, были к вывозу запрещены. Даже и нательные кресты надо было снимать. Кроме вещей, разрешалось взять небольшое количество валюты по 20 долларов на человека. Но откуда ее было взять, когда за хранение этой валюты полагалась тюрьма или даже смертная казнь? Сейчас не высылают так жестко, но проблем у мигрантов предостаточно. Когда ты уезжаешь срочно, лишь бы куда, ты обычно берешь все самое необходимое и не заморачиваешься с доверенностями и апостилями. Чтобы проживать в стране легально, нужно получить ВНЖ, резидентство или гражданство. Кто пробовал, знает, насколько это сложно собрать все бумаги, перевести их на другой язык, понять, что, куда и в какой последовательности подавать. Именно с этим и помогает компания Mircare, рекламодатель сегодняшнего ролика, который выбрал тему. Она предлагает сразу несколько иммиграционных программ под любые потребности и любой кошелек. Например, Солнечные Эмираты – самый привлекательный вариант, особенно для бизнесменов. Там полностью отсутствует налог на прибыль. Это одна из самых безопасных стран, а город Дубай входит в топ-5 лучших городов мира. Mircare помогает оформить резидентскую визу ОАЭ через регистрацию компании под ключ. Это отлично подойдет тем, кто переезжает не один, а с целым бизнесом. Для тех, кому компания в собственности не особенно нужна, есть вариант войти в состав учредителей уже существующей компании, что тоже даст вам резидентскую визу. Скорость оформления от 2 до 4 недель. Не нравится Дубай? Есть Турция, самый бюджетный вариант, или ВНЖ Франции на 4 года через стартап, а через 5 лет можно будет претендовать на гражданство французское. Если не хочется ждать 5 лет и хочется быстрее получить европейское гражданство, то можно получить гражданство Румынии. Правда, здесь придется подождать от 12 до 15 месяцев. Mircare следит за ситуацией в мире и постоянно дополняет список своих программ. Они заключают только официальный договор, никаких переводов на карту или передачи наличных в конверте. Причем в договоре будет прописан именно результат. Если это ВНЖ Дубая, то в договоре так и будет написано, что результатом работы компании станет именно получение вами карточки Emirates ID, а не какие-то консультационные услуги. Если карточки у вас так и не оказалось, опять же смотрим договор, порядок возврата средств там также прописан. Все максимально прозрачно. А главное, легально. Офисы компании расположены в 3 странах – России, Турции и ОАЭ. Основатель компании – путешественник и предприниматель Алексей Невзоров. В своем инстаграме он пишет о своих буднях, делится опытом покупки недвижимости, рассказывает о визовых программах и преимуществах гражданства Румынии и Болгарии. Подписывайтесь, кстати, на него, если вы еще не подписаны, и эмигрируйте с умом. Ссылка будет в описании. Как и 100 лет назад, путь многих русских эмигрантов пролегает через Константинополь, ныне именуемый Стамбулом. В начале 20 века русские корабли шли в Константинополь, потому что он был ближайшим портом в Черном море и был готов принять беглецов. А сейчас, в 22 году, Стамбул – одно из немногих мест, куда еще летают самолеты из России. Попасть в Западную Европу стало гораздо сложнее. Сегодняшний философский пароход даже не сможет войти в порт Евросоюза, если он зарегистрирован в России. Да и воздушное пространство Европы тоже закрыто. Так что философского самолета не выйдет. Есть еще одно отличие. Сейчас эмигранты зачастую называют себя не эмигрантами, а релокантами. Релокацией обычно называют эмиграцию из-за работы. Так, например, многие зарубежные компании ушли сейчас с российского рынка и предложили некоторым своим сотрудникам уехать за рубеж. Чаще всего это касается сфер IT и маркетинга. Релоканты находятся в более выигрышной позиции, в отличие от вынужденных эмигрантов прошлого и многих современных эмигрантов. У релокантов уже есть работа в другой стране. В современном мире релокация становится все более доступной, в том числе благодаря удаленной работе. 100 лет назад эмиграция практически равнялась смерти. Не было гражданской авиации, нельзя было так быстро перемещаться по миру, как сейчас, а главное, не было интернета. Уехавший терял связь с родными в России, терял всю свою жизнь. Сейчас можно жить не в России, но работать на российскую компанию или русскоязычную аудиторию, быть частью русской культуры, как это не первый год успешно делает Борис Акунин. Да тот же Юрий Дудь, недавно уехавший из страны, все еще работает журналистом на русском языке. Компания Меркея, вместе с которой мы сделали этот ролик, опять же, помогает людям переезжать с комфортом. Этот комфорт не всегда возможен, но если у вас есть еще время, и вам не нужно бежать прямо сейчас, присмотритесь к более комфортному и безопасному варианту, ну если все спланировать. К тому же, что бы ни говорили об особом русском пути и как бы ни пытались противопоставлять нас Западу, мы живем в европейской культуре, и жизнь в современной Москве или Петербурге не сильно отличается от жизни в Нью-Йорке или Лондоне. А если вы еще и знаете иностранный язык, то интегрироваться в иностранное общество будет совсем не так сложно, как кажется. Конечно, нам с вами остается надеяться и хочется надеяться, что рано или поздно Россия станет достаточно хорошей страной, чтобы все смогли в нее вернуться, чтобы заняться там улучшением нашей страны, чтобы жить у себя дома. Но, к сожалению, сейчас очень мрачные люди управляют нашей страной, они развязали агрессивную войну, и многим жить в России невозможно. Это вполне понятно. Если уж вы собрались уехать, то, может быть, этот ролик вам как-то поможет. Ну вот. До завтра.